Откройте Библию. Включите Радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры во Христе Иисусе, все радиослушатели христианской радиостанции «Теос. Мир. Благодать». И благословение вам от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Божий шалом и радость от Господа наполнит ваши сердца, вашу жизнь, ваш дом, вашу семью и сверхъестественная Божья благодать, которая дарована нам через жертву Иисуса Христа, наполнит ваши сердца, и вся ваша жизнь будет в присутствии Бога, который любит каждого человека, живущего на земле, и возлюбил так сильно, что отдал Сына Своего народного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, и не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». И хочу, чтобы мы сегодня приняли это в наше сердце верой, и чтобы вот это понимание, оно стало для нас ключевым в нашей жизни. Сегодня будем говорить об одной интересной теме, но прежде, как и всегда, давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, как Твой народ, дети Твои, мы приходим в присутствие Твое, прославляя великое Твое святое могущественное имя, которым даровано нам спасение, которым даровано нам жизнь, которым даровано нам благословение, которое наполняет наше сердце и жизнь, и мы сегодня можем жить в реальности Твоей благодати. Мы просим о милости Твоей, о благодати, о благословении, и приступаем к престолу благодати Твоей, чтобы получить ту помощь, которая так необходима нам здесь и сейчас. Приди в каждый дом, в каждую семью, наполни, Господи, Твоим шаломом каждое сердце. И пусть сегодня сверхъестественным образом на это время, которое Ты дал нам, Господи, мы получим Твое благословение, и Ты дашь нам живое слово, которое изменит наши сердца, нашу жизнь, окружающий мир и даст плод во сто крат и более. На этой земле будет прославлено Твое, Господь, имя, явится Твое царство, Твоя сила и Твоя слава. И будет проповедано Евангелие Твоего Царства по всей земле, и люди скажут: «Благословен грядущий во имя Господне». Слава Тебе, Господь, за то, что Ты даруешь нам эту возможность, эту привилегию служить Тебе, быть в Твоем присутствии, а Ты благослови нас Твоим благословением. Меня благослови, дай мудрость, помазание, силу, Твой Дух Святой, Твое живое Слово и сердца людей, да будут добрыми, способными принять это Слово и принести плод. Для славы Твоей, Отец и Дух Святой. Аминь. Так, дорогие друзья, у нас сегодня с вами возможность открыть Священное Писание, прочитать тексты Писания. И, конечно, у нас есть анонс передачи на радио teos.fm. Вы можете всегда его отследить и посмотреть в записи, прослушать. Ну, также в прямой трансляции очень хорошо быть вместе. У нас есть анонс передачи и слово пастора на эту неделю. Вот, послушайте, вы можете его найти в группе «Церкви Жемчужина Христа» ВКонтакте. Там есть все координаты и нашей поместной церкви. Вы можете просто прочитать, посмотреть, послушать, ну и присоединиться к нам через интернет-вещание или лично прийти. Да благословит вас Господь. Но сегодня мы здесь вместе с вами. Давайте прочитаем. Анонс передачи на 21 октября 2021 год. «Дерзновение христианина, основанное на Священном Писании». Это наша тема. Верующий в Бога человек, согласно Библии, может с дерзновением стоять пред Богом и получить то, что ему необходимо, прямо здесь и сейчас. Но что такое дерзновение и как его отличить от дерзости? Дерзость – это непочтительная грубость, резкость или невежливость по отношению к другому человеку. Также это черта характера, противоположная робости, боязливости и стыдливости, и в зависимости от контекста имеет различную моральную оценку. Дерзновение – это смелое и решительное действие, как стремление к тому, чтобы достичь поставленной цели. Дерзновение христианина – это особое состояние исповедания веры в то, что Иисус Христос совершил на кресте, которое дает возможность стоять пред Богом, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Иисус Христос является гарантом того, что помощь придет вовремя, так как Бог никогда не опаздывает. Божье Слово живо и действенно, и оно утверждает, что все возможно верующему, который имеет дерзновение пред Богом. Библия утверждает, что по милости Божией мы не исчезли, и Бог принял жертву Иисуса Христа как жертву умилостивления за грехи всего человечества. Теперь Иисус Христос, как первосвященник, предстоит пред Богом, ходатайствуя за нас, что и дает нам дерзновение просить у Бога то, что нам необходимо, и, соответственно, получить просимое. Ну, это был анонс передачи. И есть также слово пастора, в котором, в принципе, есть вся мысль, о которой мы тоже будем с вами говорить. Будьте внимательны, что-то отметьте для себя, потому что здесь есть хорошее рассуждение, которое поможет нам двигаться дальше. И, может быть, мы о нем больше не будем говорить подробно, но, тем не менее, оно поможет нам увидеть дерзновение христианина, основанное на Священном Писании. Дерзновение христианина, основанное на Священном Писании. Это тема. Апостол Павел сказал нам приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Престолом благодати было место в Святом Святых над крышкой Ковчега Завета. Один раз в год первосвященник мог приступить к престолу благодати с кровью жертвы за грех. В этот момент он находился в постоянном страхе, чтобы не умереть. Хотя он и делал все, как было сказано Богом, но были случаи, когда входящий за завесу в Святое Святых не выходил оттуда. Закон предписывал строжайшие установления в отношении приношений, и престол благодати, где Бог говорил к священнику, был настолько святым, что люди боялись к нему приходить. Это был прообраз небесной скинии. Теперь престол благодати в небесах. Однажды Христос, как первосвященник, вошел в Святое Святых на небесах со своей кровью, что дал каждому человеку возможность во всякое время приходить с дерзновением к небесному престолу благодати, не боясь смерти, так как за нас уже умер Иисус Христос и открыл каждому верующему свободный доступ к Нему. Как в скинии на земле Бог говорил людям, так и в небесной скинии Бог также говорит. Это слово живо и действенно, и оно острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, суть помышления, намерения сердечные. Этим словом создан этот мир, и на кресте Голгофы Христос провозгласил жизнь для всего человечества. Это слово освобождает от страха смерти и греха. Оно дает жизнь и жизнь с избытком. И дерзновение христианина, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, основано на вере в то, что сделал Христос на кресте. Аминь. Можно сказать аминь. С миром Божьим. До свидания. Но давайте немножко порассуждаем о некоторых пунктах. У нас будет два основных пункта. Первое – это дерзновение дает нам право стоять перед Богом. И второе слово, которое мы тоже будем с вами рассуждать, вторая тема здесь в нашем рассуждении – это дерзновение к Богу. Это значит, что позволить Богу благословить нас. То есть вот это тоже определенный момент для нас. И сегодня хочу порассуждать вместе с вами об этом. Давайте попробуем это сделать быстро, как всегда, и, тем не менее, насыщенно и внимательно. Если у вас есть пишущие инструменты, пожалуйста, записывайте. Первая тема нашего рассуждения сегодня – дерзновение дает нам право стоять перед Богом. Но давайте зададим вопрос, что дает нам право стоять перед Богом? Божье Слово говорит, что всякий верующий может получить ответ от Бога на свою молитву, если будет иметь дерзновение. Смелость и решительность – это качества, которые ожидает от нас Бог. Это, в принципе, и есть слово «дерзновение». Насколько мы понимаем это очень важно. Несколько раз Бог говорил к своему служителю Иисусу Навину о том, чтобы тот был дерзновенным, смелым, мужественным, решительным и вдохновлял его на это. Но у Иисуса Навина, как мы видим, было некоторое, скорее всего, такое внутреннее состояние, может быть, страха смерти или каких-то неуверенных действий. И это мешало ему действовать так, как говорил Бог. Вы скажете, где это написано? Давайте прочитаем. Тут так интересно, книга Иисуса Навина, 1 глава, с 1 по 9 стих сказано, между строк можем это увидеть. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навина, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер, итак, встань, пиди Иордан ты, сей ты и весь народ в землю, которую я даю им, сынам Израилю. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана, всего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря, к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Давайте остановимся вот на этом слове. Библия говорит, что по смерти Моисея, раба Господня, Бог стал говорить к Иисусу Навину: «Моисей, раб мой, умер». Представляете? То есть все время, на протяжении 40 лет, да, Иисус Навин был рядом с Моисеем. Он был управляем им, он был ведом им, он служил Моисею, он ходил в эту землю, исследовал ее, обследовал вместе с Халевом. Он вернулся, сказал, что все хорошо. Он видел, как Моисей поднимался на гору. Он был рядом практически, когда Бог говорил с Моисеем и так далее. То есть здесь удивительный момент. И вдруг его, этого человека, с которым был 40 лет, не стало. И мы знаем, что Моисей возложил руки на Иисуса Навина, и мы знаем, что дал ему вот это вот особое благословение, и все хорошо, все здорово. Однако же вот здесь мы между строк можем увидеть, что у Иисуса Навина все же была еще некоторая робость. Была некоторая нехватка этого мужества и дерзновения. Где вы это видите? Смотрите, как Бог говорит ему: «Везде, куда пойдешь, я буду с тобою», расписывает ему всю картину, куда надо идти и что надо делать. Если вы помните в предыдущей передаче, мы говорили о том, что нам нужно надеяться на Господа, не полагаясь на свой разум, и на практике познавать Бога. Это значит, что не мы, а Бог будет делать через нас. И в этот момент, когда Бог что-то нам говорит и расписывает, иногда действительно приходит некоторая робость, но Бог говорит: имейте дерзновение двигаться вперед, туда, куда я вас пошлю, потому что я буду с вами, я буду охранять, я буду защищать, куда вы наступите, это будет ваша земля и так далее. И для Иисуса Навина это было нечто неожиданное, потому что теперь он должен был стать лидером всей этой огромной армии Божьего народа и вести их в эту землю обетованную. Он видел, знал, какие проблемы были, он видел и знал, какие переживания были у народа, чего они хотели, к чему стремились. И я думаю, что некоторое дерзновение пропало у него от того, когда Моисей исчез из поля зрения. Но Бог вдохновляет его. Если вы видите, здесь несколько раз Бог говорит ему слово: «Будь тверд и мужествен. Ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». Дальше. Второй раз. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Дальше, смотрите, 8 и 9 стих. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Как бы между строк Бог говорит: имей дерзновение, у тебя есть мое слово, уповай на него, исполняй его, применяй его в своей жизни, и ты будешь успешен. Дерзай или имей дерзновение. Бог говорит, чтобы вдохновился Иисус Навин этими словами. И дальше, я не знаю, уже можно сказать четвертый раз, да, Бог говорит ему слово, и не просто слово. То есть сначала как бы уговаривает, да, вот будь тверд и мужествен, дальше будь тверд и очень мужествен, дальше у тебя есть слово закона, ты будешь успешен, дерзай, имей дерзновение, все хорошо. Но видит, что Иисус Навин все до сих пор еще в нерешительности. И тогда приказ: «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Это слово, которое просто говорит Иисусу Навину, что тебе надо делать. Все, что тебе надо делать, это идти вперед, не озираясь по сторонам, концентрироваться на том, что Бог хочет сделать, и Бог будет это делать, и не оглядываться назад. Эта фраза «не оглядываться назад» или «оборачиваться назад», как написано в Писании, мы сейчас посмотрим, Она очень интересна. Я хочу вместе с вами немножко отступить от этой главной темы, но внедрить еще одну интересную мысль. Что значит оборачиваться назад? Потому что иногда, ну, я не знаю, сейчас автомобили у нас, да, и вот есть зеркало заднего вида, да, и они говорят, что если будешь очень долго смотреть в зеркало заднего вида, то ты, так сказать, можешь попасть в аварию. То есть не надо так долго или часто смотреть назад. Нужно смотреть вперед, по сторонам, не оглядываться, потому что у тебя есть линия, у тебя есть цель, двигайся. Я хочу вместе с вами посмотреть сегодня слово, которое написано в Евангелии от Луки, 9 глава. Здесь мы прочитаем с вами 1,62 стих. Евангелие от Луки, 9 глава. 62 стих. Интересная мысль, которая обращена Иисуса к людям, которые хотели идти за Ним. Помните там, да, эту историю, где один человек: «Позволь мне, Господи, идти за Тобою», а он говорит: «Но только я хочу с домашними своими проститься». И вот тут Иисус говорит ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. «Возложивший руку на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Другими словами, нельзя положиться на тебя. Что происходит в нашей жизни? В нашей жизни бывают такие моменты, когда мы хотим что-то делать, и Бог вдохновляет нас, но где-то у нас есть некоторые проблемы, которые заставляют нас обернуться назад. Давайте посмотрим на некоторые тексты Писания и вместе с вами увидим, что происходит в жизни нашей. Первая книга Царств, 6 глава, с 10 по 12 стих. Здесь описан интересный эпизод, который рассказывает о том, что ковчег Божий взяли филистимляне, и он там несколько месяцев у них был по разным пяти городам. И когда он там находился, пришли проблемы очень серьезные, потому что люди не знали, как служить Богу живому. И когда все там, ну, так сказать, халдеи собрались вместе, и все там гадатели и так далее, и решили выяснить, почему это произошло, то пришли к выводу, что все это зло навел на них этот ковчег Божий. И тогда они сказали: нужно что-то сделать, потому что иначе, если, ну, будет так продолжаться, мы все умрем. И предложили сделать такой интересный момент. И вот давайте прочитаем с 10 по 12 стих. «И сделали они так. И взяли двух первородивших коров, и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу, и ящик с золотыми мешами и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вифсамису, одной дорогой шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вифсамиса». То есть они сделали эксперимент, сказали: если это вот этот ковчег нам навел это зло, то тогда мы, ну, вот так вот сделаем и возьмем этих коров, оставим телят, которые будут мычать, звать своих мамочек обратно, а коровы должны будут идти туда, потому что их будет вести не их инстинкт, а этот ковчег. И так и получилось. Так бывает в нашей жизни, в нашем служении, когда мы где-то имеем какие-то сложности в своей жизни, имеем какие-то переживания, трудности, но у нас есть призвание, у нас есть служение, у нас есть вот это обязательное действие, которое Бог хочет, чтобы мы сделали. И иногда действительно хочется обернуться назад, хочется вернуться туда, где вот что-то в покое, в доме, в семье, которое надо сделать. Но Бог говорит: иди, я потому что призвал тебя к другим действиям. Вы скажете: как же забота о доме, о родных, близких? Писание учит нас, что нам нужно заботиться о них, но не в тот момент, когда мы напрягаемся на то, чтобы сделать какое-то служение. Наша забота должна быть повседневной жизнью о нашем доме, о нашем служении, о нашей жизни, в том, чтобы мы каждый момент нашей жизни приготовляли себя к тому, чтобы служить Господу. И наш дом, помните, да, как мы говорим: вот я и дети, которых дал мне Господь. А книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих, говорит: а я и дом мой будем служить Господу. То есть не должны телята оставаться дома, должны телята идти вместе. Должны мы двигаться в Божье присутствие всем домом, всей своей семьей. И тогда наше служение будет успешным. Но есть моменты, проблемы, которые иногда хочется решить. И поэтому иногда мы оборачиваемся назад. Но Есть еще моменты, кто, ну, в нашей жизни, кто оглядывается назад и почему. И давайте рассмотрим несколько еще текстов из Священного Писания. Книга Бытие, 19 глава, повествует нам о том, как Божьи ангелы пришли в Содом и Гоморру, а там был Лот, племянник Авраама. И там была проблема, которую Бог хотел решить по-своему, но там был Лот, и его нужно было спасти. И когда Бог стал выводить Лота из Содома и Гоморры, то 19 глава, 17 стих и 26 посмотрим. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Было дано указание, спасайся. Спасайся, то есть не жалей о том, что там сейчас произойдет, не смотри на то, что там будет происходить, это не твое дело, у тебя есть личное твое спасение, которое дано тебе, и ты должен пребывать в этом спасении. 26 стих говорит, жена же Лотова оглянулась позади его и стала следным столпом. Ну, для нас можно сделать несколько выводов, да, что в заключительной, так сказать, фазе нашего движения мы должны быть теми, которые подгоняют наш дом и нашу семью вперед, чтобы никто не оглядывался, но шли вперед. В данной ситуации жена Лота как бы отстала немножко от Лота и двух дочерей. И, конечно, мы знаем, как бы тайком, наверное, хотела оглянуться, посмотреть, что же там происходит с ее хозяйством, с ее ситуациями, которыми там у нее, может быть, бизнес был или еще что-то. Не знаю. Мы сейчас не об этом говорим. Она просто оглянулась и стала соляным столпом. Так бывает в нашей жизни. Иногда мы жалеем то, что нам надо оставить, но Бог говорит, не оглядывайся, спасай свою душу, иди вперед на гору. Но о горах мы много говорили. Это место Божьего присутствия, Божьих благословений и так далее. Есть еще одна тема Евангелия от Марка. Она описана 10 глава, 17 по 23 стих. Евангелие от Марка, 10 глава, 17 по 23 стих. Есть люди, которые надеются на свое финансовое, материальное обеспечение, которое есть у них. Может быть, даже и на здоровье, которое они имеют. Давайте откроем еще раз книгу Евангелия от Марка, 10 глава, 17 по 23 стих и прочитаем. «Когда выходил он, то есть Иисус, в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай». Почитай отца твоего и мать, он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его. Подчеркните это себе. Иисус полюбил этого человека. И сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Казалось бы, вот оно указание. Вот сейчас сделай так, как тебе надо сделать, и следуй за мною. Но тут есть одна проблема. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус сказал ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. У него, у этого человека было большое имение. Была надежда на это имение, что оно обеспечит ему вечность, что оно поможет ему войти в эту вечность. Я не знаю, может быть, он делал какие-то благотворительные проекты, может быть, помогал кому-то еще, может быть, жил для своего удовольствия. Он соблюдал заповеди, был в этом всем, но он не послушал того, что сказал Иисус, «За мной следуй». Он обернулся назад, то есть повернулся в сторону своего материального обеспечения, не надеясь на Господа. Это не значит, что сейчас нам, чтобы следовать за Богом, нужно продать все, раздать имение свое там и нищим, и следовать за Христом. Это значит, что нам нужно посмотреть, что владеет нами. Можно почитать еще притчу о сеятеле, там есть тоже эта интересная мысль, где говорится, вот это богатство, суета мира сего заглушает слово посеянное и мешает результату произвести, который хочет сделать Бог в нашей жизни. Давайте еще посмотрим на некоторые примеры это будет 4 книга Царств, 20 глава, с 12 по 19 стих. Здесь описана история с царем Езекией. Езекия – это был благословенный Богом человек, который был царем Израиля. И, вы знаете, через него Бог сотворил много реформ в Израиле. Люди стали действительно поклоняться живому Богу. И потом, после таких хороших действий, пришел Синахерим и начал атаковать Израиль, хотел взять Иерусалим. И Езекия молился, и Бог сделал чудо. И там произошло великое поражение войска ассирийского. И после этого все было хорошо, здорово. Езекия заболел и вдруг стал молиться: «Господи, помилуй меня». Говорят, что около 40 лет было Езекии в то время. И он говорит: «Я хочу жить». И Бог сделал чудо, изменил его тело, оно стало здоровым. И после этого, мы читаем с 12 стиха, в то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. А Езекия выслушал всех, кто пришел, обрадовался, показал им все кладовые свои, все сокровищницы свои, все, весь дом свой, все свое владение. И тогда пришел пророк Исаия к Езекии и сказал: «Слушай, чего видели тебя эти люди?» Он говорит: «Все, все, все показал. Все, как меня Бог благословил, все им показал». И тогда Исаия говорит: «Слушай, вот за то, что так похвастался, неразумно перед этими людьми все это, а царь Вавилонский придет и заберет». Знаете, так бывает иногда в жизни, когда люди хвастаются чем-то, пытаются сказать: «Вот, я такой, такой, такой». И это не то, чтобы мы не должны свидетельствовать о том, как Бог нас благословил. Мы должны иметь мудрость, потому что в данной ситуации прослеживается гордость. «Я послужил Господу вот так. Бог исцелил меня от этой болезни. Я должен был умереть, но я теперь живу. Солнце вернулось назад на 10 ступеней по ступеням Ахазовым. Теперь смотрите, какой я. У меня есть богатство, у меня есть все необходимое». И это тоже привело к проблеме. Вот это есть оборачивание назад. Это мешает нашей жизни, нашему служению, потому что приходит гордость, приходит гордость, приходит и посрамление. Дальше еще один текст из Писания. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 25 по 32 стих. Мы рассматриваем тему «Не оборачивайся назад» в дерзновении, которое, согласно Священному Писанию, должно быть у христианина. И мы тут видим одну проблему, которая также описывает нам евангелист Матфей. «Четвертая же стража ночи. Пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак“, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это я, не бойтесь“. Петр сказал ему в ответ: „Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде“». Вот оно, дерзновение. Среди этого шторма, среди этих сложных ситуаций, апостол Петр говорит: „Господи, если это ты“. И он, значит, дерзает идти по воде. И Иисус сказал: „Иди“. Он выйдет из лодки, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: „Господи, спаси меня!“ Иисус тотчас простил руку, поддержал его и говорит ему: „Маловерный, зачем ты усомнился?“ И когда они вошли в лодку, ветер утих. Вот оно. Стал озираться по сторонам, стал оглядываться, может быть, увидел испуганные лица своих братьев, там, апостолов, которые были в лодке. И это привело его в страх, это привело его к тому, что он потерял взор, который был устремлен на Иисуса. Он потерял то слово, которое сказал ему Господь, и это привело к проблеме. Поэтому нам нужно сегодня иметь дерзновение, основанное на Священном Писании. Бог сказал свое слово, иди по этому слову. Бог дал нам эту цель, и мы должны быть решительными и мужественными, двигаться к ней и не оборачиваться назад. Есть еще одна проблема, которую тоже нам описывает Евангелие. Это Евангелие от Иоанна, 21 глава. Очень часто мы приходим к таким ситуациям. Петр же, обратившись, 21 глава, с 20 по 22 стих. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: „Господи, кто предаст тебя?“ Его увидит Петр, говорит Иисус: „Господи, а он что?“ Иисус говорит ему: „Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною“. Еще одна проблема, которую описывает нам Евангелие, это то, что иногда мы смотрим на тех, кто идет за нами. А иногда, друзья мои, бывает так, что за нами никто не идет. И мы вот, как это бывает, самостоятельно где-то двигаемся, и нам говорят: слушай, этого никто еще не делал, об этом еще никто не молился, это еще так никто не говорил, слушай, тебе так не надо делать. Но если ты получил откровение от Бога, вот это дерзновение, которое дал тебе Господь, двигайся в этом, потому что Бог показывает тебе что-то, объясняет, говорит, и, может быть, тебя будет кто-то осуждать, кто-то будет не понимать. Но Иисус говорит: тебе что вообще до того? Ты иди за Мною. Это очень интересная история, ситуация в жизни каждого человека. Кто-то сказал: никто этого не делал, да? Но если никто этого не делал, будь первым, делай так. Бог дал тебе слово, живи в этом слове. Итак, человек, который оборачивается назад, он сравнивает себя с другими, он соревнуется с другими. Я не знаю, как вы, может быть, кто-то видел эти ситуации, когда бегун какой-то, да, бежит на дистанции, и вот по беговой дорожке бежит, вроде все хорошо, и решит оглянуться назад, кто же там сзади-то, догоняет его или не догоняет. И в этот момент, знаете, как бывает, немножко голова поворачивается, нога подворачивается, и теряется скорость, или можно даже упасть. Ты смотри вперед. У тебя есть твоя беговая дорожка. Как сказал апостол Павел, у тебя есть твое ристалище, у тебя есть твоя жизненная ситуация, у тебя есть твой путь, по которому тебе нужно идти. И закон успешного человека, который хочет быть прекрасным лидером в жизни, то есть человеком, за которым кто-то даже и пойдет, это никогда ни с кем не соревнуйся и ни с кем себя не сравнивай, как только с Иисусом. А Иисус дал нам огромное благословение, огромную благодать, и Божья мудрость да будет на нас, на каждом. Итак, мы подошли к ключевому вопросу, который нам нужно обсудить. Как нам различить, что это дерзновение или дерзость? В анонсе передачи и в слове пастора мы немножко об этом говорили, поэтому кто уже слушал в начале нашу передачу, вы уже все поняли. Итак, дерзость – это непочтительная грубость, резкость или невежливость по отношению к другому человеку. Та же черта характера, противоположная робости, боязливости и стыдливости, и в зависимости от контекста, имеет различную моральную оценку. Дерзновение – это смелое и решительное действие, такое как стремление к тому, чтобы достичь поставленной цели. Дерзновение христианина – это особое состояние исповедания веры в то, что Иисус Христос совершил на кресте, которое дает нам возможность стоять перед Богом, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, что Иисус Христос является гарантом того, что это произойдет, Он придет вовремя, потому что Бог никогда не опаздывает. И нам нужно понять, как же нам, как христианам сегодня, как верующим в Бога, воспользоваться этим дерзновением. То есть апостол Павел послание к евреям, 4 глава, нам об этом говорит. Здесь есть очень важная мысль. Нам нужно получить милость. Что значит получить милость? Милость – это прощение грехов. Каждому из нас нужно прощение грехов, снятие вот этой вины, которая очень часто лежит на плечи, ложится на плечи человека, и он идет с этим рюкзаком вины и проблем, и пытается решить их самостоятельно, но это невозможно. Но прими милость от Господа, твои грехи прощены. На Голгофском кресте Иисус молился и сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делать, и обрести благодать». Друзья мои, каждый человек должен знать, что все в нашей жизни происходит по Божьей благодати. Мы не заслужили того, что Бог дал нам, и мы не получили того, что должны были получить, потому что есть Божья благодать и Божья милость к нам для благовременной помощи, то есть для той необходимой нужды, которая есть у нас сегодня, или потребности, которые Бог хочет нам восполнить. У нас есть особое дерзновение. Это жертва в жертву Иисуса, это вера в жертву Господа Иисуса Христа, которая дает нам сегодня предстоять пред Богом. И она приходит нам через Божье Слово, которое провозгласил Христос на кресте. Мы читаем послание Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стих. Послание Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас. Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Не важно, каким был человек. Важно, каким его сделал Господь. Бог делает. Не человек сам себя делает, но Бог делает, спасает нас по благодати через веру в жертву, которую принес Христос на кресте. Мы спасены. И это Божье Слово, которое Христос сказал на Голгофском кресте, совершилось, оживляет все человечество. Это Слово потрясло ад, землю, и небеса открылись, разрушив преграду, стоящую между Богом и человеком. И это Слово дал нам сегодня Господь. Я хочу, чтобы мы внимательно посмотрели на послание к евреям, 4 глава, с 12 по 16 стих. Послание к евреям, 4 глава, с 12 по 16 стих. Я очень люблю 12 и 13, но нужно нам сегодня связать все вместе в одном интересном контексте. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдо острого. Оно проникает до разделения души и дух, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему-то приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Итак, что здесь сказано? Божье Слово отделяет всякую примесь. Нам нужно понять, есть душевные восприятия, а есть духовные. Когда мы поднимаемся в духовный мир, мы видим, что все происходит в духовном мире сначала, а потом уже происходят ситуации на этой земле. Божье Слово судит всякие решения по тому или иному вопросу нашей жизни. И когда мы стоим перед судом Божьим, Бог говорит, ты оправдан, потому что у тебя есть вера в живое Слово, которое сказано на кресте, совершилось. Мне понравилось, как один пастор сказал, вера – это как автоматические двери, которые открываются в небеса для нас. Мы верим в жертву Иисуса Христа, и нас, ну, давайте скажем таким нашим языком, сканируют, проверяют. Да, действительно, это верующий человек, у него есть небесный паспорт, он может пройти. Его, так скажем, биометрия записана на небесах. Он может пройти через все эти препятствия, которые есть. Здесь написано о трех небесах. Мы об этом как-то говорили раньше. Может быть, потом повторим эту тему еще. Но я хочу сказать, чтобы вы понимали. Бог дарует нам благодать, благословение и оправдывает нас. Раньше люди входили к престолу благодати в страхе. Вы помните, мы прочитали это. Первосвященник приходил туда с кровью жертвы. Вы знаете, что когда человек, первосвященник, входил туда, во святое святых, кто-то должен был умереть. Кто-то. Или первосвященник, или вот эта жертва. Поэтому он брал жертву и нес ее туда, чтобы ему не умереть, чтобы народу не умереть, чтобы весь народ Израиля жил благословением. То же самое мы видим, сделал Христос. Потому что сегодня престол благодати находится в небесах. И Христос вошел туда, в небеса, к престолу благодати со своей кровью. Он умер, чтобы мы имели жизнь. И мы можем сегодня без страха входить в небеса. Есть иногда вопрос, как достучаться до небес? Я вот стучу, и нам почему-то не открываются небеса. Туда стучать не надо. Небеса всегда открыты. Мне нравится эта книга, Чу Томас написала, «Небеса так близки, они рядом с нами». И вот возникает проблема, которую мы находим в Евангелии от Марка, 11 глава, 23 стих. «Имейте веру Божию, — сказал Иисус, — ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Читая про эту гору, мы должны понять, что горы – это горы проблем, греха, неудач, как мы поем это в песне в твоем святом присутствии. И что это за вера Божия, которая должна быть в нашем сердце? Я знаю, вы уже догадались, это вера в голгофскую жертву нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Именно она двигает все эти горы. Мы спасены через эту веру. Мы спасены через эту жертву. Мы оправданы, очищены, омыты, исцелены. Страх смерти ушел, потому что Христос победил смерть и ад и дал нам жизнь Божьей победы. Другими словами, Божья вера – это жертва, это вера в жертву Иисуса Христа, которой мы примирены с Богом, и через нее у нас есть милость, которую мы получили от Господа, наши грехи прощены, и у нас есть возможность приступить с дерзновением к престолу благодати, чтобы Бог говорил в нашу жизнь, и мы жили в Его реальности, в Его присутствии, прославляя Господа Иисуса Христа, не оборачиваясь назад на все ситуации этой жизни, но решительно, стремительно, дерзновенно шли к престолу благодати и получали то, что нам необходимо здесь и сейчас. И второй пункт. Он будет более короткий. Мы прочитаем некоторые моменты из Библии. Это дерзновение, которое позволяет нам действительно приходить к Богу для того, чтобы Бог благословил нас. То есть мы позволяем Богу благословить нас. Очень часто мы пытаемся что-то сами себе обозначить, но мне попалась интересная история, хотя у нее есть свой смысл, но я увидел другой. Вовочка с мамой закупаются в продуктовом магазине. Хозяин, увидев симпатичного мальчика, обратился к нему. «Набери-ка себе вон тех свеженьких черешен. Только что прибыли. Посмотри, какие они спелые и вкусные». Но Вовочка даже не шевельнулся. «Ты что, не любишь черешню?» – спросил его хозяин. «Люблю», – ответил Вовочка. Тогда хозяин сам набрал полные пригоршни черешни и насыпал их в Вовочкину кепку. Когда они вышли из магазина, мама спросила Вовочку: «Почему ты сразу не взял черешни, когда хозяин предложил тебе?» «Потому», – ответил Вовочка, – «что его руки намного больше моих». Вот это интересная, смешная как бы история, но она говорит о многом для нашей жизни. Книга Псалтырь, 30 глава, 20 стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Бог хочет дать нам больше, а мы иногда берем что-то небольшое. Поэтому сегодня, читая Писание, мы видим, что Бог хочет дать нам потоки благословения, а мы часто ловим какие-то капли. Пример Авраама, когда он молился Богу за Содом и Гоморру, очень интересный. Давайте прочитаем книгу Бытие, 18 глава. Здесь есть большой контекст, за неимением времени мы его не прочитаем, но очень быстро. Бог разговаривает с Авраамом, Авраам молится ему, начинает с 50 праведников, чтобы Бог помиловал города, о которых мы говорим сейчас, и в конечном итоге Авраам понимает, что там нету такого количества, о котором он говорил. И с 32 стиха читаем, книга Бытие, 18 глава. Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10». Он сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. Фраза, которая нас интересует: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды». То есть в последний раз. «Больше не буду просить». Проблема Авраама: «Больше не буду просить». Очень часто это приходит в нашей жизни. Бог смотрит на наше сердце и говорит: «Ну ладно, не хочешь просить, не проси». Но мы можем иметь дерзновение и получить благословение, которое так необходимо в городе, в котором мы живем. Почему мы должны молиться за это место, в котором мы живем, за тот город, в котором мы находимся? Книга Иеремия, 29 глава, с 4 по 7 стих отвечает на этот вопрос. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которым я переселил из Иерусалима в Вавилон: стройте домы и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их, берите жен и рождайте сыновей и дочерей, сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей и размножайтесь там, а не умоляйтесь». И заботьтесь о благосостоянии города, который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Наша молитва очень важна. И это дерзновение молиться за город, в котором мы живем, оно дано нам через Божье Слово. Можем прийти к престолу благодати, потому что так и написано: молитесь, и вам будет хорошо, и людям, которые вместе с вами, будет хорошо. И может быть, это явится славой Божией для них, чтобы они обратились к тому Богу, которому служим мы. мы. Ну и последний момент. Очень часто мы находимся в таком состоянии, когда рады свету луны, забывая о том, что Бог хочет дать нам солнце правды и исцеление в лучах Его. Книга Малахия, 4 глава, 2 стих. «А для вас, благовещие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Многие люди находятся в таком состоянии: «О, Господи, ну ладно, как-нибудь, простыню возьму, поползу на кладбище» и так далее. Нет, друзья мои, Бог хочет, чтобы мы были теми людьми, которые благовеют пред именем Моим, и для нас есть солнце правды и исцеление в лучах Его. Тебе принадлежит исцеление, тебе принадлежит благословение, тебе принадлежит жизнь в радости, Божьем присутствии, и это дерзновение основано на Священном Писании. Аминь. Дорогие друзья, наш эфир подошел к завершению. Я хочу помолиться вместе с вами о том, что Бог действительно благословил каждого из нас своим присутствием, своей радостью, своей силой и наполнил нас этим дерзновением, чтобы мы жили в радости торжества Божьего величия. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе сегодня, Господь, престолу благодати, и хотим получить милость и благодать обрести для благовременной помощи, которая нам нужна здесь и сейчас. Мы молим Тебя о том, чтобы небеса, как и всегда, были открыты, открытый. Наша молитва была к Тебе, наш Бог и Спаситель. Мы любим Тебя, Господь, и наше сердце открыто. Пусть оно станет чистым, Господь, пусть наш дух будет наполнен Духом Святым, и радость Господи станет нашей силой, наполнит душу нашу торжеством, и пусть всякая печаль и вздох удалится, а придет, Господи, особая благодать. И мы сегодня стоим в дерзновении пред престолом благодати и милости Твоей и молим Тебя за этот город, в котором мы живем. Ты знаешь, многие люди находятся в страхе от этой пандемии, от этих вирусов, которые пытаются уничтожить людей. Но сегодня есть Твое Слово, которое живо и действенно. Ты сказал: совершилось спасение, милость, благодать и благословение. И мы молим Тебя за Твой народ, который живет сегодня, нуждается в исцелении. Прямо сейчас благослови тех людей, кто находится в больнице, может быть, находится на реанимации, может быть, каких-то под кислородом, ВИВЛ. Боже, прямо сейчас приди и вдохни Твой дух жизни в них, и восстанови их кровь, восстанови их дыхательные пути, восстанови их почки, восстанови их сердце, легкие, все внутренние органы, Господь, мышцы, суставы, сухожилия. Обнови дух, душу и тело Твоим огнем, Господь, сожги всякое насаждение дьявола в их телах и принеси восстановление, восстановление, восстановление каждого органа, каждой части тела во имя Иисуса Христа. Пусть Твой огонь приходит прямо сейчас, зажигает сердца и тела людей, и они наполнены будут Твоим огнем. Мы провозглашаем: кровь Господа Иисуса Христа течет в нашем теле, оно обновляется, оно исцеляется, все тромбы исчезают, наше сердце становится крепким, сильным, благословенным, легкие и все внутренние органы становятся сильными, все дыхательные пути свободны, мы крепки, здоровы, сильны и благословенны, потому что мы помазаны кровью Христа и Агнца, которая была пролита на Голгофском кресте ради нас, ради нашего спасения. Иисус, Ты взошел на крест и принес нам победу, победу, победу. Мы провозглашаем сегодня жизнь и благодать, Твое благословение и Твою любовь. Я молю Тебя, прикоснись сейчас к Твоему народу. Если у вас есть какая-то проблема или какая-то немощь или болезнь, просто скажите: я отдаю эту немощь, я отдаю эту болезнь на крест, и через раны Иисуса я принимаю исцеление в свой дух, душу и тело во имя Иисуса Христа. Господь, я верю, что сегодня у Тебя есть особое благословение для нас, и мы, имея дерзновение, потому что Слово Божие живо и действенно, приступаем к Тебе, Господь, престолу Твоей благодати, чтобы получить, Господи, милость и обрести благодать для благовременной помощи. Слава Тебе, Господь, что Ты это сделал прямо сейчас. Ты обновил чье-то сердце, Ты обновил чье-то дыхание, Ты обновил чьи-то легкие, Господи, суставы, сухожилия, мышцы, все восстановлено прямо сейчас. Благодарим Тебя за это чудо, Господь, слава Тебе!
Благодарим Тебя за церковь. Просим, благослови ее. Наполни пастора, служителей Твоим огнем. И дома, и семьи благослови. Город, в котором живем, благослови начальство, правительство власти, администрацию города. Боже, пусть никто и ничто не испугает Твой народ. Благослови нашу Россию. Благослови президента. Дай мудрость, мудро управлять государством во всем, чтобы провозглашено было Твое слово и ее своя сила и слава. Молим Тебя за Украину и Беларусь. Там также дай Твой мир, благодать, благословение. Молим Тебя за Армению. На Горный Карабах. Благослови эти, стабилизируй все эти отношения, чтобы не было войны, Господь, но был мир и благодать Твоя. Молим Тебя за Израиль, благо за Израиль, Иерусалим. Пусть Твой шалом будет там явлен могущественным образом. Благослови весь Твой избранный народ по всем людьми. Боже, познать Тебя как Спасителя, чтобы они сказали, благословен грядущий во имя Господня, Царь Израиля, Иисус Христос. Благослови радио Теос, Теос Медиа, служители здесь, наполни славой и величием Твоим. Благослови тех, кто жертвует на радио Теос, приумножь Твою благодать в их жизни, и будь прославлен в нашей жизни наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.